Параграф 8. Дело архиепископа Феофилакта Лопатинского. Хотя этому делу азартный борец Феофан старался искусственно придать политический характер, и формы гонения против обвиняемого имели физически жестокий характер, но по существу это была тема чисто богословская, знаменитая страница в истории школьного русского богословия. Предметом, около которого разрослась широкая и шумная богословская полемика, был знаменитый «Камень веры», уже покойного местоблюстителя митрополита Стефана Еворского. Архиепископ Феофилакт был только его заботливым издателем. При Петре печатанье не было разрешено. В 1728 году Верховный Тайный Совет разрешил напечатать «Камень веры». Выпускателем взялся быть тверской архиепископ Феофилакт, и он осуществил его в Киевской лаврской типографии. Для Феофана это была богословски враждебная акция. Политическая атмосфера вынудила его в этот момент молчать, но он избрал другой, обходный путь. Автор «Камня веры» был искренним сторонником латино-католической школьной эрудиции, врагом антипода ее, протестантской догматики и схоластики. Более талантливый и научно богатый Феофан чувствовал себя превосходно вооруженным для того, чтобы совершенно объективно и научно доказать ошибочность латинских догматических построений, тяготевших над киевской школой. При этом сам Феофан увлекался не только документально-научной стороной протестантской полемики против романизма, но и самым протестантским толкованием христианской сотериологии с чисто западническим сосредоточением на вопросе о взаимоотношениях спасающей благодати и человеческой свободы. Забегая значительно вперед, надо признать, что богословское чутье Феофана, несмотря на его личную отраву протестантизму, сослужило большую службу правильному курсу всего последующего школьного развития русского научного богословия. Феофан, будучи уверен, что он спасает русскую и всю греко-восточную церковь от перегрузившей ее латинской схоластики, не мог молчать. Чтобы затормозить с опубликованием «Камня веры» наступающую волну латинизма при вынужденности его личного молчания, он решил нажать внешнюю пружину, создать шум в европейском общественном мнении, которое давило на сознание русского западнического правительства. Феофан мобилизовал своих ученых-друзей, немецких протестантов. В мае 1729 года в лейпцигских «Acta Eruditorum» – «Действия ученых», название первого научного журнала Германии, появилась откровенно суровая полемическая рецензия с осведомлением обо всей истории Петровского запрета «Камня веры» и с укорами настоящему издателю его, архиепископу Феофилакту. По всем мелочам детальной осведомленности нет никаких сомнений, что данная резкая и враждебная рецензия о «Камне веры» написана хлестким стилем самого Феофана. «Сочинитель «Камня веры», — пишет анонимный рецензент, — питает безрассудную ненависть к лютеранам, равно как и к кальвинистам, усвоив ее без сомнений от католиков, с которыми долго в молодые годы обращался. Это видно из предисловия его к читателю, где он говорит, что на святую церковь восстал некий новый Голиаф, Мартин Лютер, понося верующих в живого Бога и изрыгая разные укоризны на невесту Христову, церковь. Противник этот устремил свой лук на папу и римскую церковь, но стрелы его достигают и нас. И этому новому Голиафу камень веры да будет, как и древнему, камень Давидов в погибель». И далее продолжает цитату из предисловия Стефана с целью раздражить немцев-протестантов. Вот эти строки. «Приходит к нам в овечьих шкурах, а внутри волки хищные, отворяющие под видом благочестия двери всем порокам. Ибо что проистекает из этого нечестивого учения? Убивай, кради, любодействуй, лжесвидетельствуй, делай что угодно. Будь равен самому сатане по злобе. Но только веруй во Христа, и одна вера спасет тебя. Так учат эти хищные волки. Далее рецензент Феофан в свойственном ему раздражительном стиле размашисто пишет: «Бесчисленные сочинения наших писателей опровергают эти клеветы. Однако автор «Камня веры» не стыдится клеветать открыто, лгать нагло и обманывать неразумный народ нелепыми баснями. В самом деле он столько собрал побосенок о видениях, об одержимых духами, о чудесах, происшедших от креста, икон, мощей, что в умных людях вызывает смех, а в неразумных – удивление. Нельзя не удивляться, как смиренный Феофилакт, архиепископ Тверской и Кашинский, одобрил эту книгу своей цензурой. Между тем, как новгородский епископ, то есть сам Феофан, муж ученый, благоразумный и умеренный, признал ее недостойной своего одобрения. Изрыгая в угоду католикам свои гнуснейшие ругательства на протестантов, автор, однако, умалчивает о спорных предметах между римской и русской церковью, например, о папе, о чистилище и о прочем. Да и нечего и удивляться этому, ибо он выписал это в большей части из Белармина и других римских и папских полемистов. Из этого можно усмотреть, что руководило им не столько желание объяснить, изложить и распространить догматы Восточной Церкви, сколько ненависть к лютеранам и реформатам, учения которых он, впрочем, или не знает, или извращает. Рецензент дает русским совет не попадать в эти ворота к Риму. Сообщается в заключении, что вскоре выйдет обстоятельное опровержение «Камня веры» профессором Иенского университета Будде. Действительно, в том же году книга Будде появилась, снова в «Акта эрудиторам», октябрь 1729 года. Явился отзыв о ней, разумеется, похвальный. Так как в следующем ноябре месяце того же 1729 года знаменитый профессор Будда скончался, то в русском обществе осталось убеждение, что под именем Будда издана работа самого Феофана, при полном, конечно, согласии на то Будда. Возбужденный Феофаном интерес в германском протестантском богословии к вопросу о камне веры по немецкой обстоятельности расширялся. Ради осведомления читателей о содержании «Камня веры» было составлено сокращенное изложение его, сделанное, вероятнее всего, при ближайшей помощи самого Феофана, его личным другом Даниилом Эрнестом Яблонским. Последний был братом президента Берлинской академии наук. Судя по фамилии, обладал знанием польского и русского языков. Изложение издано, однако, анонимно, под заглавием «Стефани Еворсци Гениус, экс эюс опере постомо теософику, Петра Фидеи дикту, ин эпистола фамилиари ревелатус». Гений Стефана Еворского из его последнего богословского трактата, именуемого «Камень веры», обнаруженный в письме друга. Феофан верно рассчитал накаленность атмосферы немецко-протестантской и по адресу латинизма, и по некоторым иллюзиям, созданным реформами Петра в соседнем немецко-протестантском мире. Сидящий в кресле Санкт-Петербургской академии наук Бильфингес сделал полный перевод на латинский язык главы из «Камня веры» о наказании еретиков и послал ее другому, столь же знаменитому, как и покойный Будда, лютеранскому богослову Мозгейму, который в 1731 году опубликовал против этой главы полемическую диссертацию, тоже на латинском языке, под заглавием «Спор со Стефаном Еворским о наказании еретиков». Вынесенный на западноевропейскую сцену, русский богословский спор не мог ограничиться средой одного протестантизма. Римо-католический мир через посольство своих держав в Москве и Петербурге не спускал своих ревнивых взглядов с русской церкви и с правящих кругов русского общества. Как и в XVII веке, продолжалось состязание за захваты культурного и конфессионального влияния на Россию. И, как повелось с тех пор, некоторые русские фамилии заразились как бы модой и воплощали свои западнические симпатии в форме личного конвертизма в римо-католичество. В этот момент такой конвертиткой была княгиня Долгорукова, урожденная Голицына, принявшая католичество в атмосфере янсенизма в Голландии, в то время как муж ее состоял там посланником. Парижские сорбоннские богословы, еще недавно пытавшиеся начать лично с Петром Великим переговоры об унии, взяли под свое попечение княгиню Долгорукову, теперь возвращавшуюся в Россию. В роли личного духовника поехал с ней аббат Жак Жубе. Утрехтский янсенистский епископ в 1721 году при возвращении семейства Долгоруких в Россию писал к Жубе: «Смею просить вас сопровождать княгиню Долгорукову в ее отечество, чтобы служить ей руководителем в духовной жизни, а также обратить к Богу ее семейство. Наконец, следовать во всем откровению, которое Богу угодно будет ниспослать вам в Московии для соединения этой великой церкви с латинской. Знаю, что риск огромен, но мне известна вера, дарованная вам от Бога, которой вы воодушевлены». Парижская Сорбонна, которая в свое время с такими наивными надеждами наседала на самого Петра Великого, в данном случае формально уполномочивала Жубе на продолжение униональной миссии, задуманной еще при Петре. Сорбонна писала: «Мы не сомневаемся, монсеньор, что вы употребите все средства для возбуждения в достоуважаемых епископах Русской Церкви желания уделить внимание этому важному делу». Испанский посланник Дюк де Лирия причислил Жубе к духовенству своего посольства и помогал ему в его пропагандных сношениях с соответствующими русскими кругами. С поощрения Дюка де Лирия другой духовный член посольства, доминиканец Рибейра, уже писал возражение и ответ от имени самого де Лирия на книгу Будде. Камень веры оказался под защитой иностранных и русских салонов. Семьи Долгоруковых и Голицыных устроили на загородной даче Голицыных под Москвой довольно удобное место, где Жубе был познакомлен с русскими иерархами, с Феофилактом Лопатинским Тверским, Сильвестром Рязанским, с Варлаамом Ванатовичем, будущим киевским, с чудовским архимандритом Феофилом Кроликом и новоспасским архимандритом греком Евфимием Калетти. Рибейра также был с ними знаком. Евфимий, в частности, перевел книгу Рибейры с латинского на русский. Общим для всех них языком был латинский богословский язык, а архимандриты Феофил и Евфимий говорили и на других языках. Феофил Кролик довольно свободно владел и немецким языком. Он в 1716-22 годах сидел в Праге и был занят по поручению Русской академии наук и с согласия русской церковной власти переводом большого словаря немецкого языка на русский. По возвращении из Праги Феофил был включен в первоначальный петровский антиепископский состав синода асессором. Человек бывалый, чужой по мерке старорусской партии, Евфимий Калетти, грек, учитель греческого языка, ездивший за границу с царевичем Алексеем Петровичем и с другими высокопоставленными лицами. И как священник, и как переводчик припутан был к делу царевича Алексея и попал в ссылку. При Петре II был освобожден, как мотивировалось официально молодым императором, за заслуги перед его родителем, почтен местом архимандрита Новоспасского монастыря и членом синода. Сам Дюк де Лирия и Рибейра приезжали в гости к Евфимию в Новоспасский монастырь. Рибейра привез Евфимию книгу Будды, а тот передал ее Феофилакту Лопатинскому. Посмотрев книгу, Феофилакт вздохнул: «Бедный Стефан митрополит, и по смерти его побивают камнями». Искренний Феофилакт высказался прямо, что книга эта подложная, то есть Феофанова, и даже напечатана она у нас в Риге или Ревеле. Князь Дмитрий Голицын, друг Стефана Еворского, просил Феофилакта написать опровержение. Феофилакт написал «Апокризис» или «Возражение на письмо Будде». Простой и прямодушный Феофилакт, чтобы получить разрешение напечатать свой апокризис, послал в Москву архимандрита Иосафа Маевского. Это был 1731 год, разгар полицейских розысков по делам нелояльных епископов Льва, Игнатия и других. Князь Голицын, видя всю наивность Феофилакта, советовал посланцу попросить владыку не торопиться с вопросом о печатании, но дипломатически умолчал о причине такой отсрочки. Наивный Феофилакт послал вновь Иоасафа с той же просьбой к духовнику императрицы, архимандриту Варлааму. Был вторник первой недели Великого Поста. Архимандрит Варлаам попросил Иоасафа зайти к нему как-нибудь в другое, более удобное время. Варлаам, занимавший пост царского духовника, счел нужным немедленно сообщить, кому следует, о запросе Тверского архиепископа. Иной аппарат действовал без промедления. В тот же день от Варлаама приезжает курьер к Иоасафу и зовет последнего срочно явиться к нему. Иоасаф явился. Варлаам начал всякого рода разговоры, искусственно их затягивая за полночь. В 2 часа ночи приезжают князь Черкасский и генерал Ушаков. Открылось заседание тайной канцелярии. Подавленный этим, Иоасаф признался во всем начистоту. Его милостиво отпустили и вызвали в Москву самого Феофилакта. Простодушный Феофилакт все-таки еще ничего не понимал. Попросился лично побывать во дворце. Его допустили, очевидно, провокационно для разведки. Он просил разрешения писать против Будде. Ему разрешили, и он наивно уже собирался в Тверь. Вдруг новый вызов во дворец, где тайная канцелярия взяла с него подписку ничего не писать по данному вопросу и даже под страхом смерти ничего не говорить. Феофилакт несколько позднее объяснял это все прямыми советами Феофана. В бытность его, Феофилакта, во дворце в полдень приехал друг новгородского преосвященного, князь Черкасский, и явно, что по наговору оного архиепископа, князь о том посоветовал ее императорскому величеству. И все это препятствие учинилось старанием преосвященного новгородского. Но Феофан, закрывая рот другим, сам не собирался молчать. Он пустил в оборот, правда лишь рукописно, анонимный «молоток на камень веры», где злостно утверждался миф о Стефане Еворском как о тайном иезуите. Атмосфера церковная болезненно раздражалась. Герой последующего десятилетия, то есть елизаветинского времени, Арсений Мациевич, сообщает, что он немедленно взялся писать «Возражение на молоток», где старался дать положительные черты биографии творца камня веры, происходившего от благочестивых родителей. Хотя на деле это была семья униатская, но, конечно, это не исключало ни русского патриотизма, ни даже замысла после получения латинского богословского образования перейти в чистое православие, что бывало нередко и что сделал и сам Стефан. Пройдя школу во Львове и Познане у иезуитов, что неизбежно требовало клятвы на верность папе до смерти, Стефан в Киевской академии все это с себя сбросил. Арсений Мациевич, оправдывая своего героя, обличает и Феофана в той же лукавой школьной карьере, которая была общей судьбой православных киевлян того времени. Он сообщает, что Феофан ради образования, хотя и не был иезуитом, но был базилианином. «При сём, — говорит автор возражения, обращаясь к Феофану, — удивляться или посмеиваться, яко ты, не нашей веры и церкви человек, сделался церкви нашей указчик или уставщик». А в ответ на клевету, будто Стефан, как скрытый иезуит, желал достигнуть патриаршества и тогда уже обратить русскую церковь в латинство, автор возражения отвергает какую-либо связь ревности о патриаршестве с латинством. Он даже из самого Петра Великого, известного всем своими протестантскими симпатиями, не выдвигает как принципиального противника патриаршества. Он припоминает, что Петр Великий распекал архиепископа Феодосия Яновского за желание убрать из Успенского собора патриаршеское место. А место патриаршее по особенному высокомонаршему рассмотрению, осталось в целости, как прежде было, и ныне настоятеля своего ожидает. А хотя и синод вместо патриарха у нас имеется, однако тебе, врагу и сопернику церкви нашей, выгода не обретается, понеже по твоему хотению не сделалось, дабы как ваш регент, так и пастыры ваши в синоде присутствовали. Но как прежде патриарх российский, так и ныне синод в той же церкви Божию милостью состоит, в которой четверопрестольные патриархи православно-восточные начальствуют. Десятилетие царствования Анны Иоанновны было временем, когда резко оформились, хотя и конспиративные, богословские лагеря в церкви. Церковные круги почти целиком сложились в дружную оппозицию Феофану, который остался почти одиночной церковной фигурой среди официально-правительственной онемеченной группы. Кому-то из участников латинствующего салона в 1732 году пришла убогая мысль поиздеваться над Феофаном, пустив в оборот подметное письмо, где Феофан представляется жалобщиком римскому папе на утеснение российской церкви от еретиков. А папа в 1718 году адресует ему ответ «наимильшему сыну нашему» и так далее. Но не эта олиповатая карикатура разбудила разыскную энергию Феофана, а другой, пущенный одновременно с ней, обвинительный пасквиль на всю церковную политику Аннинского царствования, и в частности на Феофана, как бы виновника этой политики. Российская церковь утесняется еретиками. Отложены посты и введен табак, браки с иноверными, архиереи в гонении. Народ разоряется непосильными сборами. Гнев Божий обрушится на государыню. Феофан пустился в розыски. Сама биография Ефимия Калетти была подозрительна. Если он был и грек, то грек-итальянский и католик. Ефимия арестовали, а за ним захватили и дружившего с ним архиепископа Платона Малиновского. Ефимия допрашивали, с кем из иностранцев он знался через салон Делирия. Все эти связи Феофан окрашивал в цвета шпионажа, а по церковной линии придирался к дружбе Ефимия с Феофилактом Лопатинским. В переписке Ефимия нашли такие комплименты тверскому архиепископу: «Феофилакт – премудрейший в школах и, по моему известию, преострейший богослов, в епархии – прибодрейший пастырь, в синоде – правдивейший судья, во всей России из духовных властей – прелюбезнейший».